Vamos. Vamos. La 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 la. Madame, monsieur, vamos.
Традиционный бомонд из студии «Эхо Москвы». Наша гостья Роксана Бабаян. Здрасте, Роксана.
Здравствуйте, дорогая.
Сколько лет, сколько зим.
Ну, вот прибежала к вам.
Это очень хорошо. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Выглядишь на 17 лет.
С половиной.
Да, и первое, что я хочу тебя спросить, вот я не могу объяснить аудитории, вот как можно в 12 часов быть абсолютно свежим. И тут много я каких-то синонимов мог бы подобрать, там, неуставшим, вот с сияющими глазами, такое ощущение, что сейчас 7 утра. Я понимаю, что надо выгулять кошку и встретить мужа Михаила Державина, который пришел, как ты сказала, перед началом, уставший, и надо его накормить, и то он будет кушать, то он не будет кушать. Великая тайна мужчины, будет ли он кушать. Но каким образом, как тебе удается быть такая свежая?
Я, на самом деле, я сегодня рано начала свой день, и вот буквально не перед походом сюда, перед своим выходом из дома, я разговаривала по телефону с моим очень близким другом Славой. И мы обсуждали как раз там наш проект всякий. И я говорю, что, знаешь, у меня нет сил. Сейчас даже нет. Я так сегодня устала. У меня такое впечатление, что у меня немножко мысль отстает от реализации ее, да, как бы. Но это все кокетство, на самом деле, потому что есть ощущение жизни, есть ощущение себя в этой жизни, есть задачи, есть всякие планы. И я потом хронический оптимист, понимаешь? И для меня важно, чтобы у меня этих планов было много, разных. И в движении, наверное, моя жизнь. Но потом я все-таки всегда говорю, когда меня спрашивают или какие-то мне делают комплименты, я всегда говорю, что женщина всегда должна помнить, что она женщина. Что она женщина.
А работа лучше йоги?
Ну, работа лучше йоги, не знаю, но работа, и все-таки при этом женщина должна не забывать, что она должна быть всегда подтянута, должна по своему ощущению, да, быть в хорошем тонусе, как бы она...
Это все демагогия, у тебя просто метаболизм хороший, высокий, понимаешь, и поэтому вот ты стройная такая, и понятие талии, оно существует, понимаешь?
Ну, есть какие-то природные вещи, конечно, безусловно, но все-таки я не сижу на кефирной диете, я нормально себя ощущаю в жизни. Понимаешь, просто есть вещи, которые, конечно, дает, так сказать, как бы Бог посылает, родители. Но ощущение того, что женщина должна всегда быть в тонусе, женщина должна быть внутренне, с ощущением того, что она должна о себе помнить, заботиться, смотреть на себя почаще в зеркало и понимать, что это можно, это нельзя, это нужно.
А муже она должна заботиться.
О себе сначала, а потом о муже, потому что... нет, о муже это само собой, конечно.
Смотри, как меняется сразу позиция.
Но о себе должна думать, потому что женщина сумма ощущений, сумма понятий, которые мужчина не может понять. Это другая история. Женщина — это другая... Знаете, я всегда говорю, кошка и собака — это два животных.
Конечно,
да?
Мы же такие ограниченные.
Они разные.
Как
да.
Нам вас трудно понять?
Я знаю, что вам трудно нас понять. Нам иногда тоже трудно вас понять. Но тем не менее, мужчина всегда...
Губы красите и шубу хотите?
Ну, почему обязательно шубу?
Нет. Ну, кроме шубы, может быть, еще много желаний.
Ну, может быть, много другое, что иногда компенсирует вот эти вот желания иметь шубу. Но шуба тоже хорошо, если можно, почему нет?
Я должен сказать дорогим радиослушателям, что теоретически я пригласил известную исполнительницу Роксану Бабаян. Но и более того, мы сейчас даже послушаем песенку. Вот давайте мы послушаем песенку. Все-таки музыка должна звучать.
Ну, да? Давай мы еще поговорим, потом послушаем песенку.
А, чуть позже? Да, нет, первую песенку.
Ну, давай попозже ее послушаем.
Попозже. Хорошо, да, договорились, да, договорились. Хорошо. Ну, вот мы встречались несколько лет назад, угу. Да. И что произошло за это время? Как-то так имя Роксаны Бабаян, как известной эстрадной исполнительницы, исчезло. И есть вот Роксана Бабаян, которая что-то делает. А что она делает?
На самом деле, я... Да, на самом деле, в одночасье, в 97-м году, в 96-м, да, я поняла, что я должна сделать паузу и уйти со сцены. Это произошло совершенно как бы осознанно, на ровном месте, на финале песни в Кремлевском дворце съезда. И я никогда не пожалела об этом, потому что есть вещи, которые, наверное, давно как бы существуют, аккумулируются в человеке, и потом внезапно формулируются как некую задачу, которую человек должен решить. И я тогда сделала «Завтрак с Роксаной». Я никому не сказала.
Телевизионную
программу, да. И так как всю жизнь мне дарили животных, вот кому яхты, кому квартиры, шубы, да, мне всегда дарили животных, потому что с детства это была моя страсть, мечта. И, мне все, и с детства у меня были разные, начиная там от козликов, заканчивая там собаками и кошками. И эта проблема всегда существовала. И я всегда, поскольку была связана с ребятами-ветеринарами, которые лечили, да, моих кошек, собак, там, сервалов подаренных.
Что это такое?
Ну, такая кошка степная. Вот. И я всегда спрашивала, ребята, а что нужно сделать? Посмотрите, сколько бродячих. И, в общем, вот эта проблема, на самом деле, мощнейшая проблема, которая сейчас острая в нашей жизни. Да? Uh-huh. И вот тогда я решила, когда я стала писать диссертацию по подростковой психологии, я вдруг поняла, что западники, все революционные программы, связанные с детьми, то, что мы сейчас с тобой обсуждали, да, с больными людьми, с пожилыми, с людьми, которые подвержены каким-то стрессовым психическим отклонениям и природным, и приобретенным, да, как заболевание, они решают через революционные программы с животными. И так далее, и так далее. И я поняла, что если создавать некую организацию, то она должна ориентироваться прежде всего на свои собственные проекты и потом вот именно на программы с детьми через революционные программы. И вот так вот создалась эта Российская лига защиты животных, которая имеет свои проекты. Мы сейчас об этом говорить не будем. Но это как линия, да? И я музыку...
То есть я, прошу прощения, ты создала эту организацию?
Да, я создала, я президент, 5 лет ей. Мы с московским правительством делаем каждый год и праздники
ты
детские.
Ты создала ее с нуля?
С нуля. Я ее создала, я ее сформулировала, как бы, ну, потом уже, так сказать, ко мне подсоединились люди, которые со мной работают, и там генеральный директор, и просто люди, которые потом пришли уже на проекты. Это стало обрастать мясом, да, как принято говорить. Но на самом деле идеология организации, которая должна быть не просящая милостыню, да, подавить кто сколько может, а со своим взглядом на проблему, решение этих проблем. Как бы вот мы активно участвуем во всех программах правительства Москвы и по проблеме и законам о животных, которые в Думе сейчас, так сказать, как бы дорабатывается, и так далее, и так далее. Мы каждый год проводим экологические праздники, детские, по 40 площадок с животными, со всеми, так сказать, в Кузьминках.
Ой, как хорошо.
Мы там сейчас делаем, мы очень тесно работаем с Юго-Восточным округом и с префектом Зотом Владимиром Борисовичем, и сейчас там делаем центр, и приют на 100 собак, на 150, там маленькое место. И собираемся делать зооцентры, и задача в каждом районе иметь зооцентры, которые бы объединяли приюты, ветеринарные клиники, льготные, так сказать, какие-то вещи для неимущих. Это очень большая проблема, потому что для очень многих людей животные – это последнее пристанище в жизни для одиноких, для больных и так далее, и так далее. Об этом мы можем с тобой 3 передачи говорить, да? Поэтому я ухожу с этой темы. Но эта тема очень серьезная и очень важная на самом деле.
Вот что с человеком делает общественная деятельность.
Ничего она со мной не сделала. Наоборот, она меня очень многому научила, на
я
самом
говорю,
деле.
Я говорю, давайте песню слушать. Роксана мне нет. Давай поговорим сейчас о Лиге защиты животных.
А я тебе сейчас скажу, почему. Вот сейчас я бы хотела сказать, что вот в этом году я опять возвращаюсь в музыку.
Ва.
И я очень благодарна Светочке Безродной и ее театру музыки, и оркестру и Вивальди. Она меня вытащила на сцену. Совсем в новом качестве. То, с чего я начинала. Я начинала с джаза и с романса. Стилизованного, но романса.
Да.
И вот в апреле мы вышли в зал Чайковского, и я спела. И это для меня была замечательная история. И я вдруг поняла, что есть формула успеха для меня. Понятно, как возвращаться. И вот сейчас ты, пожалуйста, можешь поставить...
Эту формулу успеха.
Это формула успеха, как иллюстрация.
Хорошо. Не буду называть, что это такое. Все, безусловно, узнают. И давайте послушаем. воистину спой правильную песню и воздастся тебе. Ну, хочу сказать комплимент. Вот все здесь замечательное.
Спасибо.
И спела замечательная, аранжировка совершенно потрясающая, с басом таким красивым. Сколько? А что это вдруг на народное потянуло?
Я всегда это делала. Я ведь, когда был госконцерт, когда я без конца выигрывала конкурсы международные, у меня все-таки 4 гран-при, и до того, как я получила свою народную артистку, я очень много работала. И на самом деле госконцерт часто меня отправлял в зарубежные гастроли с мелодией, с оркестром «Мелодия». И я понимала, что там петь «Мистер Паганини» невозможно. А так как я с детства вообще как бы на этом воспитывалась, на классической музыке, на джазе и на народной музыке, поэтому потом я это люблю, я это чувствую, я это знаю. Поэтому у меня всегда была программа, и госконцерт знал, что, ну, Роксана, за него не надо беспокоиться. И у нас всегда программа была как бы абсолютно основанная на своем, да, как бы трансформированном, стилизованная, но не искаженная, самое главное. А с другой стороны, дающая мне возможность себя чувствовать комфортно в этом. И это, так сказать, вот меня всегда, хорошее слово было, кормило, да? Вот, то есть я выходила на сцену, я была уверена. То,
что репертуар поддержит.
Абсолютно.
А что теперь будет? Ты опять будешь немного, вот я говорю, мы как хотим, понимаю, да, немного на сцене?
Нет, мы хотим вот с театром музыки, с Светочки Безродной и с ее оркестром Вивальди. Вот у нас было 2 опыта. Мы сделали еще 2 мая. У нас был такой концерт песни «Непокоренная держава» в рамках вот 9 мая, такого большого бравурного события. Владимир Васильев, режиссер, сделал блестящий спектакль. Вот театр музыки, они как бы, это был первый их опыт. И я там пела вальс медсестры Тухманова. Я когда-то его пела, когда я была еще подрастающим
артистом,
да, в Москонцерте, надо было что-то. И вот я услышала, и мне это так понравилось. И когда мне предложила Светлана и Слава, я не могла понять, потому что я ничего официального не пела. И ни комсомольских песен. Я этого не умела. Поэтому мне говорят, что вообще, что я не по-советски пою. Но это обычный стандарт. А вот «Вальс медсестры» — это потрясающая такая тонкая штука. Харитонов написал стихи, он сам фронтовик. И вот это был 2 такой опыт. И вот тогда у нас созрел уже абсолютно как бы план сделать такой музыкальный спектакль, основанный на вот такого рода как бы романсах, не заезженных, а каких-то таких раритетных, с участием хороших актеров, хорошие люди, чтобы, может быть, Владимир Васильев опять, я его буду очень просить, чтобы он поставил этот спектакль. И в зале Чайковского мы хотим, вот 1 декабря мы уже наметили эту дату, и будем делать вот совместно этот проект. Так что сегодня просто практически как с права первой ночи. То есть я первый раз об этом говорю, да. Вот. И вот практически с сегодняшнего дня мы начинаем подготовку смысловую. Это должен быть очень яркий, красивый. Я считаю, что он должен быть элегантный. И я хочу сделать комплимент Светлане Безродной. Я была у нее тут на концерте. Она блестящий, конечно, мастер. У нее оркестр дышащий. У нее поющая скрипка абсолютно с человеческими обертонами. То есть она имеет какую-то свою такую вибрацию фантастическую. И у нее эти девушки, они у нее дышащий оркестр. Поэтому, и вообще она играет любую музыку. Она играет и джаз, она играет... Вот сейчас там у нее чаплинский какой-то спектакль она готовит. То есть она такая трансформируемая в этом смысле художник, который может сделать все. Поэтому у меня... Вообще, во-первых, я признательна, что они меня как бы на это дело сподвигнули, а потом у нас большие планы по этому поводу. И я думаю, что мы это сделаем хорошо.
У меня к тебе вопрос, возвращающий нас вот к той основной жизни, которая, да, сейчас у тебя существует. А как твой супруг Михаил Державин, известный артист наш, как он относится к твоим нынешним увлечениям? Хотя слово «увлечение», понимаешь, я говорю с долей условности, потому что это такая серьезная история, то, чем ты занимаешься.
Ну, надо сказать, я вообще, Миша, очень признательна, потому что он никогда не... оговаривал то, что я делаю. Ну, с одной стороны, он знает просто мой характер. Если я что-то решила, все равно должна сделать. И я это сделаю. значит, созрел вот как бы момент, и я очень чувствую всегда силу момента. Я чувствую, когда мне нужно до секунды, за секунду до того, как эта лодка повернет налево и направо, мне нужно сойти с этой лодки, понимаешь? И я уже знаю, в какую сторону я пойду. То есть я поняла, что телевидение — это моя как бы сфера понимания себя. И, с одной стороны, учитывая, что за мной этот шлейф был кулинарный, да, и поэтому как бы это была абсолютно естественная история, что мы сделали. Сначала «Смак» был, потом мы. Потом стало это россыпью на всех каналах. И тоже можно было эксплуатировать эту тему очень долго. Но прошло ровно 2 года, и мы закрыли ее. И тогда, значит, как бы тут у меня уже был университет, который мне надо было, и диссертация, поэтому тут уже все в одну. И плюс еще это моя лига.
Но все же, я знаю, что многие женщины, которые, ну, назовем так, в неюном возрасте, хотят двигаться дальше и в образовании, и в каком-то таком социальном своем развитии, мужья их не поддерживают.
Нет, Миша меня
или
всегда поддерживает.
Или они опасаются, что мужья их не поддержат, что еще страшнее, хотя могли бы поддержать.
Нет. Ну, все-таки, во-первых, мы всегда с уважением относимся к своим профессиям. Мы с уважением относимся к личностным возможностям друг друга. И я... Ну, потом у каждого есть свой характер. Хотя мы с ним близнецы, да, но близнецы по гороскопу. Мы с ним разные близнецы. Но я ему очень благодарна за то, что он всегда меня поддерживает. Он иногда говорит, я не понимаю, что это такое? Ну, почему ты вот не поешь? Вот я не понимаю. Я говорю, Минечка, дай время.
А как вы его зовете? Миня?
Да, ну его все звали. Его и Андрюша звал, и Шура его зовут Миня. И я его Миня. Там племянник его зовет Мика с детства. Мика, когда он еще был маленький. Миня. Михаил Михайлович.
А Михаил Михайлович, да, это естественно.
Михаил Михайлович.
А его работа в театре активно продолжается?
Да,
или в
он играет
сейчас,
очень много.
Или в основном сейчас съемки?
Нет, он очень много играет. Он играет по 16 спектаклей в месяц. Много. Много.
Мне не хватает их дуэта.
Ну, это равнение на Александра Анатольевича. Это все туда. Вопросы туда. И мне тоже не хватает.
Нет, просто время, конечно, время
мне
идет,
тоже не хватает,
и одно меняет другое. Просто иногда по телевизору посмотрю, и слезы наворачиваются.
Потому что
смешно и здорово.
Да, потому что они очень высокого уровня актеры. И я считаю, что Александр Анатольевич когда-нибудь, обернувшись на эту ситуацию, может быть, пожалеет об этом, что полностью эту тему закрыл. Это он закрыл тему, потому что он руководитель, ему не хватает времени, а Миша, как человек понимающий, ну, это тонкий вопрос.
А как супруг Михаил Михайлович относится к животным? С такой же любовью и с таким же трепетом, как и ты?
Он вообще обожает животных на самом деле, но вот кошку, первую кошку, внедрили просто, мне ее подарили, ей было 3 недели. Причем я всегда говорила, вот, подарили опять, там, этого подарили. Нет, домой нет. А когда уже вот такого вот притащили 3-недельного, и Михаил Михайлович, и все державины продались с потрохами. У нас была Соня, властительница дум, она их всех строила.
Соня кто?
Кошка Сонька.
Боже, так.
Да, Сонька. Но она вот у нас умерла 3 года назад. Это была трагедия чудовищная. Вот. Но она с детства была больная там. Причем она дитя любви в прямом смысле слова. В подмосковном, на мясокомбинате в Подмосковье черная маленькая кошка ходила на свидание в Окске заповеднике к коту, к лесному. И там, значит, вот после...
Там была любовь.
Там была любовь такая, она приносила всегда в памяти 2 котенка. Вот один черный, а один полосатый, как папаша. И вот наша Соня была, она такая полудикая, она была большая, во-первых, и совершенно отдельная дамочка. И вот поэтому она, конечно, всех построила очень легко в семье.
Я хочу сказать радиослушателям, напомнить, что у нас в гостях сегодня в «Ночном бомонде» Роксана Бабаян. И сейчас мы пообщаемся с вами, и вы сможете набрать телефон. Наши телефоны вы знаете, 783-90-25. Это звонки из Москвы, и 783-90-26. Это звонки из регионов России. У нас два телефона, поэтому вот вся Россия сюда звонит. Вот те 43 города географически очень...
Наоборот.
Вот они так квадратно-гнездовым способом расположены и охватывают такую большую территорию. И вы сможете поговорить с нашими радиослушателями, они там зададут вам вопросы. Это вообще замечательно, что мы можем в этот ночной час и музыку послушать, и с вами поговорить. Вот тут вот есть сообщение. Роксана, я, пишет Елена, Роксана, я не очень хорошо слежу за вашим творческим путем, но когда я слышу ваше имя, и вот здесь вот дальше Елена пишет такую фразу, которая, вот с которой я могу согласиться полностью. У меня всегда возникает чувство нежности и интереса.
Вот спасибо.
Интересное такое, извините за тавтологию, такое соединение там, нежности и интереса. Вы замечательная женщина, которая не вертится на всех тусовках и сохраняет свою личность. С уважением, Елена. Елена,
спасибо.
Абсолютно с вами согласен. Вот пошли уже звонки. Я напоминаю, 783-90-25 – это Москва, и 783-90-26 – это регионы России, которые слушают нас. Смешно, Андрей пишет. Роксана, знакомы ли вы с Брижит Бардо?
Конечно, знакома.
Он пишет, на почве ваших увлечений и занятий животными.
Да-да-да.
Ой, расскажите, это интересно.
Вы знаете, у меня был в прошлом году, в марте, чудовищный случай тут. Мне позвонили, ее позвонила, я не знаю, как она, помощница, не помощница, она из русскоговорящих, ну, как, плохо говорящая, но видно, так сказать, давно живущая в Париже, может быть, еще следы той эмиграции.
Да.
И это было вот как раз в это же время, приблизительно после 0 часов, и она очень сбивчиво пыталась мне объяснить, что катастрофа, в Москве катастрофа. Я ничего не могла понять сначала. Потом, уже после 5-го захода, было понятно, что, оказывается, около Пекина стоит фургон. Случайно из него, значит, вылетела дверь или отбили дверь. И там, значит, весь этот фургон был забит обезглавленными телами кошек и собак, которые, по ее информации, значит, вроде там для кухни, там, некоторых национальных кухонь. И это был такой ужас. И она писала там вроде Юрию Михайловичу. И она очень была нервная в этом смысле. А у нее была сломанная нога. Она, значит, собиралась лететь к китам, оперировать китов, там, стерилизовать, там, что-то такое, я уж не помню. Но мы с ней, так сказать, как бы через помощницу поговорили, и она, значит, очень активна, готова общаться. Но у нее там свои проблемы существуют определенно. Она такая дама жесткая. Я ей объясняла, что мы, в отличие от Франции, общество защиты животных организовал же Гюго первый в Париже. Организовал Виктор Гюго, общество защиты животных. И учитывая, что им уже 200 лет, а нам всего, извини за выражение, 5, я сказала, что у нас немножко неравноценные сроки по решению...
По умению разруливать ситуацию.
Да, по решению вопросов таких серьезных. Но, тем не менее, это был такой момент... Был. И мы тут пытались найти эти концы, но не нашли.
Но нашли фургон?
Нет, его уже не было.
Да, загадочная история. Ну, давайте послушаем телефонные звонки. Я напоминаю, что у нас...
Ну, она готовится на контакт всегда, но...
Нет, ну хорошо,
да.
Хорошо. 783-90-25 – это Москва, 783-90-26 – это не Москва, это регионы России. У нас в гостях Роксана Бабаян. Не получилось... Вот есть звонок. Алло, добрый вечер, доброй ночи.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
А кто вы, откуда?
Вот вас беспокоит Санкт-Петербург. Меня зовут Александр.
Да, Александр, доброй ночи.
Вот такой вопрос. Значит, не подскажете, мы сейчас вот ряд концертов в связи с годом Армении в Санкт-Петербурге проводим. А вот как Роксана бы посмотрела, если бы мы ее как-то пригласить могли бы на наши концерты?
Сейчас она ответит. А кто вы?
Я в Совете землячества Санкт-Петербургского армянского.
Ага, понятно. Ну, Роксана.
Ну, вы знаете,
не надо забывать, что вы Бабаян.
Нет, знаете,
не Петрова, не Рабиновича, а Бабаян все-таки.
Рабинович это намек.
Почему намек? Просто говорю. Ну, Бабаян, вот такая классическая производная от Бабая. Да, ну что скажете?
Спасибо большое за приглашение. На самом деле надо посмотреть. Когда сроки, если совпадут, я с удовольствием приеду. Но
а
я
вы зашлите бумагу нам, факс на «Эхо Москвы».
Да.
И мы с большим удовольствием, вот «Эхо Санкт-Петербурга» поможет вам сюда это дело передать, а мы передадим Роксане. Здесь, кстати, вот здесь Саша, но он, правда, говорит, спойте, пожалуйста, армянскую песню, что вам нравится больше других. Тяжело быть армянкой в Москве или нет?
Нет.
Ну вот это армянское. Это же очень обязывающая история. Вам вот видите, говорят, спойте армянскую песню.
Ну вы знаете.
Вот это национальное. Вы его ощущаете по жизни?
Ну все дело в том, что ведь я армян. Вообще у меня очень странная эта история. Путь такой достаточно непростой. Я же все-таки родилась в Ташкенте.
Боже, Бабаян, да еще и в Ташкенте.
Я в Ташкенте родилась, куда был, ну, выслан, что ли, мой дед. У меня вообще корни, с одной стороны, по папиной линии все карабахские, а по маминой линии все были священники, и все, значит, как бы от ереванские корни. И бабушка и дедушка, значит, по этой линии как раз вот были вынуждены приехать сюда, в Ташкент, я имею в виду, да. И так они, и, в общем, все-таки потом у деда, ну, обычно традиционная судьба, тяжелая, мы сейчас об этом говорить не будем. И бабушка так боялась всего, что она меня не учила языку. Понимаете? Поэтому получилось так, что я хушки-лепсы знаю.
Это что значит?
Это добро пожаловать, да, по-узбекски. То есть даже в школе мы учили там язык узбекский. А армянскому языку меня не учили, потому что была патологический был страх. И дед мой умер очень рано, в 47 лет. Его забили, он потерял зрение, хотя он был инженер-полковник. И до сих пор там есть здание АДО в Ташкенте, которое он построил. Он был просвещенный человек, интеллигентный, высокий. Ну, в общем, дело не в этом, а дело в том, что вот этот спазм такой, да, он был путеводителем семейным. Но начала я свою карьеру в Ереване, у Арбеляна, у Константина Агапароновича.
И... Да, это известный дирижер и композитор, аранжировщик, замечательный оркестр,
блестящий был оркестр
Армении.
Да. И я единственная девочка была с домашним музицированием, которую позвали. А он услышал в Ташкенте, поскольку я была звезда местного разлива, в институте все бежали, скорее нам надо попасть, Ксанка поет в институт, наш транспортный институт, я закончила ПГС, промышленно-гражданское строительство. И меня пытались перетянуть все в разные институты, но я закончила этот институт, и у нас был очень хороший джаз-оркестр. И вот он меня услышал, и я писала диплом, он меня дождался, и я приехала в Ереван. И там я начинала свою карьеру, так называемую. Я отрезала свои косы, и так начала как бы хождение. А в Ереване у нас никого не было. Были наши только давние друзья там, как бы, да. И вот я у них жила, и 4 года я там прожила. И это была такая, это были мои университеты. Это была такая очень мощная история. Но потом я оттуда уехала. И все, моя как бы жизнь началась уже, так сказать, в Москве. Хотя мы проехали полмира с Арбеляном, с оркестром. И я пела на всех языках мира, поскольку там эти были страны менялись, как калейдоскоп. Вот. Но я, приехав сюда, я начала заново учиться по-русски петь, потому что это совсем другое. Там джаз, там ни одного слова по-русски я не пела. Понимаешь? И поэтому такое немножко вот пространство такое ломаное было в моей жизни. А уже в Москве я стала в «Голубых гитарах», в вокально-инструментальном ансамбле и так далее, и так далее. И потом уже пошли у меня конкурсы, и уже стала я самостоятельно. Вот, и потом уже как бы принадлежала сама себе. Поэтому, конечно, зарубежные гастроли, это всегда ко мне шли бабаяны. Я помню, в Швеции пришли бабаяны, 12 человек. Они зарано убежали оттуда. Он ювелир, они были все в изумрудах. Все они сказали, жалко, у нас магазин сейчас закрыт. Мы бы сейчас вас там тут одарили. Жора Горонян, мы же с Мелодией были. Жора Горонян, он тоже стал говорить по-английски с ними. Значит, а Маяк Акопян тоже с нами был, как бы вот. Он стал фокус им показывать. А мне надо было с ними общаться. И вот я все, что я как бы в Ереване успела выучить, я пыталась это. Но так как не было ни навык, не было практики, это была совсем другая, да, как бы здесь среда обитания. Но я всегда была там. Мы с Матецким сделали, я считаю, лучшие песни. Песня о Ереване, которая была шлягером в Армении. Ереван, Ереван – это больше, чем город. Ереван, Ереван – это больше, чем город. И после этого Ереван встал на площади. А мы сделали клип, первый клип мы сделали от ОРТ, то есть от Первого канала, от «Взгляда». Мы поехали туда, там снимали все места, и потом все встало. И у нас этот наш клип на телевидении не показали. Потом сделали песню «Цава Танэ» Володька Матецкий. Потрясающая песня, которая...
Просто переведите, чтобы люди...
Это такое армянское выражение «Цава Танэ». Переводится «Я возьму твою боль на себя». Вот детям говорят «Цава Танэ». Вот, это Миша Шабров услышал, как человек пожилой ребенку говорит, там где-то в России он был на концерте, и это его осенило, и он написал песню «За ночь». И Володька Матецкий написал потрясающую песню. И она там действительно имела потрясающий вообще успех. И до сих пор ее, так сказать, как бы там знают. Но случилось землетрясение. И вот мы поехали, Матецкий, Державин Михаил Михайлович, Шервинт Александр Анатольевич, Роксана Бабаян. И мы там, Мишка Шабров, и мы там играли на горе в огромном этом зале 10 концертов в пользу, так сказать, ну, пострадавших, там, насколько это было возможно. То есть я к чему это рассказываю? Вот эти мостики эмоциональные, а у меня всегда есть. И ко мне всегда подходят и приходят, и я понимаю, но это некое, знаешь, такое широкое объятие. И я всегда считаю, что пропагандируя через, ну, через отношения, через какие-то дела, я по-своему с гордостью говорю, что да, я армянка, настоящая, чистокровная армянка, но я абсолютно дитя мира. Я считаю, что вообще, с одной стороны, это некая гордая принадлежность, а с другой стороны, я всегда обращаюсь к Советскому Союзу, который нас учил, да, в пионерском галстуке, что нет плохой национальности, есть плохие люди. То есть вот это вот... Ну, понимаешь, о чем я хочу сказать?
Понимаю, я даже спросить тебя вот о чем хочу, знаешь.
Да.
Мои браты-украинцы,
да,
вот они никак, несмотря на то, что их огромное количество,
угу,
более 5 миллионов украинцев живет в Российской Федерации, они все никак не могут вот как-то объединиться и сделать то, что называется диаспора. Она,
mm-hmm,
диаспора просто номинальная. Грузины, ну, у меня жена грузинка, могу,
mm-hmm,
судить,
mm-hmm,
они как бы, ну, вот полудержатся вместе, то есть значительно больше, чем украинцы. Но армяне – рекордсмены. Вот эта армянская диаспора всегда многочисленная, всегда какая-то не очень гласная, не очень громкая, где-то там в себе.
Угу.
Но абсолютно видишь, что эти люди держатся друг за друга и помогают друг другу. Что за феномен?
Ну, я думаю, это прежде всего желание, а потом, я думаю, что это наследие прошлого. Это все-таки память такая, генетическая память. С одной стороны, это мощнейшая культура, как бы оттуда, да, она идет, и она в каждом присутствует в большей, в меньшей степени. С другой стороны, это огромная разбросанность. Я, например, когда была в Египте, в Каире, с оркестром Арбеляна, нас повезли под Каиром. Я не знаю сейчас, существует ли она. Есть усыпальница. И в этой усыпальнице, как шкатулка хрустальная, огромная хрустальная шкатулка, в которой собраны кости вот этих людей, которые вот в геноцид были уничтожены. И там они все перепутаны, их собирали. Там причем страшная эта история. Каким образом, и что там, и сколько, и как. Ну, понимаешь, это некий вот символ. Значит, это сделали, наверное, армяне. Я не знаю, сейчас это есть, но это мы видели, да? И армяне всегда как бы вот этот флаг свой внутренний, такой человеческий, стараются...
Несут гордо и высоко.
Гордо и высоко. Как бы ни было трудно. Притом, действительно многотрудная история. И землетрясение. И они ведь, понимаешь, это Ереван, там плодородная долина Араратская, все остальное камни. Они создали это плодородие на камнях. То есть это такой титанический труд. И это уважение к старикам. Это уважение... Вообще какие-то многие вещи, которые сохраняют нацию. Безусловно. И эта разбросанность, этот геноцид, который раскидал армян по всему миру. Но они все равно везде самодостаточны. Они везде самодостаточны. И я почему сказала, что везде ко мне шли бабаяны, причем их огромное количество. Но когда ко мне на Кубе подошли бабаяны, черные бабаяны, семья бабаян, и он сказал, я армянин, по-испански он сказал, я армянин, моя фамилия Бабаян. Хорошо, что я стояла, потому что можно было просто, я не знаю. Это невероятная история, и это везде, и в Африке, где бы это ни было.
Слушай,
это
какие существует. У тебя потрясающие родственники. В Африке не пробовала?
Ну, я в Африке не видела бабаян, но я знаю, что они существуют, там мощная диаспора, они все богатые люди, и в Руанде были армяне.
Но у всех, черт побери, в момент твоего приезда закрыты магазины ювелирные свои.
Об этом не будем.
А скажи, пожалуйста, вот Михаил Михайлович, о котором мы сегодня много говорим.
А Михаил Михайлович, он везде называется, знаешь, как наш армянский зять.
Армянский
к нему
зять.
Подходит армяне, хлопает по плечу, говорит, Михаил Михайлович, наш армянский зять.
Вот скажи мне, а какие тараканы, с какими тараканами в характере жены армянки приходится мириться выдающемуся артисту нашей современности?
Потом придет и он спросит.
Нет, давай так. Он ничего не скажет. Он скажет, что ты гениальная жена, что он вообще счастлив уже много лет. И это он предатель, он предатель правды. Понимаешь, он ничего не скажет. Ты только можешь сказать. Вообще, есть какие-то национальные черты?
Ну, не национальные, но я, в общем, человек, я, в общем, покладистая.
Расскажи, почему он с тобой не развелся?
Да почему он со мной должен развестись? Это я могу, почему с ним не разводишься?
Правильно, а почему ты не разводишься с ним?
Ну как, почему? Потому что
жалко.
Я его люблю, потому что он чудный. Он
Ой,
чудный.
Какое слово, чудный.
Да, у него абсолютно итальянская семья. Вообще они державяне.
Что это значит?
Они абсолютно имеют темперамент армянской семьи. Это не абсолютно...
Что значит державяны?
Я их называю державянами, потому что этот темперамент, они совершенно не... люди, которые живут на Арбате, у них бушуют страсти, они очень эмоциональные. Две сестры, мама была, царствие небесное, это все были всегда эмоции. И надо сказать, что, может быть, вот это такое абсолютное на этой волне очень эмоционально совпадающее, может быть, это его останавливало.
Вы ругаетесь?
Нет, мы не ругаемся, но отстаиваем свои интересы, безусловно. И я иногда его пытаюсь немножко встрепенуть. Он не поддается.
Я тебе за наше театральное все просто вот тут тебя закрою в комнате.
Да?
Как ты смеешь ему возражать?
Ну как?
Или ты думаешь, что если ты жена, то тебе все позволено?
Мне все позволено.
Вот черт, дожили.
Конечно.
Дожили.
А как же? Он мне тоже говорит. Да, он слушает, внимает. Ну, нет, ну это все на самом деле все.
Мужики вид, делают вид.
Я думаю, что вообще в принципе.
Женщин нужно научиться. Вот я сейчас учусь слушать то, что жена говорит.
Вообще, семья это дипломатия. это Палестина и Израиль. Понимаешь?
Вот тоже выбрала две страны.
Нет, ну это приграничная территория.
А кошка это движение Хамас.
Нет, я хочу сказать, что любая семья – это дипломатические отношения высокого уровня.
Это так прежде... высокого, возьми там, например, не знаю, Соединенные Штаты и Российскую Федерацию. Тоже мне выбрала две страны.
Ну хорошо, Соединенные Штаты и Российская Федерация.
Нет, давай лучше, знаешь как?
Давай.
Украина и Россия.
Да ради бога.
Вот, это мне нравится.
Тюна вас. Я думаю, что вообще... надо слышать просто друг друга, да, как бы, и все. Ну, и потом все-таки каждый человек... Это иллюзия, что муж может переделать жену, а жена может переделать мужа.
Особенно вторая часть, это миф.
Ну, и вообще...
Но женщины же в этом уверены.
Ну, это ее великое заблуждение.
Тебе же вот... Я же знаю тебя, я же тебя чувствую. Тебе кажется, что вот-вот...
Нет.
Вот-вот он сейчас будет делать, как ты говоришь.
Я думаю, что человек должен принимать другого человека... таким, как он есть. Он и себя должен принимать таким, как он есть. Тогда это как бы паритетная система взаимоотношений.
А вот скажи мне, Роксаночка, вот ты сейчас сидишь как на приеме. Ты вот то, с чего я начинал передачу, ты свежая такая, вот роза. А кто готовит дома?
Я.
И все время
да,
ты?
Да, он ест, ну, на самом деле, Михаил Михайлович,
да, что
который сейчас с большим ухом слушает.
Наверняка. А мы привет ему и поцелуи наши. Мы... Вот так.
Вот. Он ест очень выборочно. Вот он может есть там то, что приготовит его сестра Танечка. Он может есть только что приготовлю я. Ну, есть еще одно место вот у нас на даче, там он может есть у нашей приятельницы Ерчика, она тоже вкусно готовит.
То есть, если я что-то приготовлю, он не съест, я
ну,
так
может
понимаю.
Быть, он наверняка съест, но в принципе...
Просто человек жить хочет, поэтому он ест проверенную еду.
Но в принципе...
Еду, что
он,
здесь удивительно.
Да, но в принципе он вот как бы к этому относится...
А самое любимое блюдо? Вот меня интересуют две вещи. Самое любимое блюдо, которое ты любишь готовить, неважно, любит он или нет.
Нет.
И второе, самое его любимое блюдо, которое он может съесть, заплатив талией за обильное...
Ну, он талией уже давно заплатил за обильную еду, все время об этом говорит. Да я даже не знаю. Вообще, я обожаю узбекскую еду, узбекские блюда.
Где главное какое блюдо?
Плов.
Плов? И вот это у тебя хватает сил вот это делать?
Я быстро очень делаю. Вкусно. В общем, он не жирный у меня.
А ты не делаешь вот этот отвратительный сладкий плов? Вот я когда ем сладкий плов, мне кажется, что...
Нет, это азербайджанский плов.
Мне все равно какой. Я считаю, что страны, вот человека, который придумал сладкий плов, его надо было удушить еще в детстве.
Ну, это такая специфическая еда с корочкой такой рисовой. Ну, в общем,
а ты любишь с мясом, да, куски большие мяса?
Я мясо не ем.
Нет, ну делаешь ты этот
да,
плов
да,
с мясом
мясо,
же.
Мясо, да.
То есть ты готовишь плов,
да.
Но сама его не ешь.
Нет, с мясом я мясо не ем.
Господи, благослови женщин, которые готовят вкусные блюда, но сами их не кушают.
Дома
оставляем
очень вкусно.
Дома.
Много чего вкусного.
Товарищи, я должен заканчивать эту передачу.
Я ведь хотел песню спеть, но мы уже не успели.
Нет, песню как раз споем.
Да?
Я специально заканчиваю
да?
передачу. Я просто сказал, потому что не забывай, что хоть и время такое уже даже не для ужина, но
да.
Слюноотделение это дело...
Пропустит
вообще мужчин,
хорошо.
Да, мужчин надо беречь.
Да, конечно.
Михаил Михайлович,
мы тебя
у нас
бережем.
Хорошие адвокаты, и у нас тут много молодых референток. Поэтому, если вдруг необходимо, пожалуйста, обращайтесь.
Я тебе адреса принесу.
Адреса
принесу. Я говорю, да.
Да вот Эхо Москвы, да вот, пожалуйста, заглянула.
Я говорю, не могу захватить.
Захватить свою. Ну что, а теперь скажи, пожалуйста, что вот это за песня, которая прозвучит? Это тоже для меня подарок.
Да, вот это уникальное произведение. На самом деле, я к нему долго подкрадывалась. Это Саят Нова и Комитас. Это два классика армянских фольклора. И я соединила уже ежа и сделала такую современную композицию с замечательным дудуком, который...
Да,
наш...
это инструмент
да,
такой
да,
дивный.
Да, да, да. Вот она не очень большая, так что, может быть, я отвечу заодно на пожелание того человека, который хотел меня попросить, чтобы я армянскую песню спел.
Я хочу тебе сказать, что я был счастлив тебя увидеть.
Я тоже, дорогой.
Закончим на веселой ноте. У нас появилось сообщение на эфирном пейджере. Очень остроумное, значит. Базисный армянский за 42 урока. Для Роксаны 50% скидка. Гурген. Значит, дорогой Гурген, я в обязательном порядке передам Роксане ваш телефон, и я думаю, что она немедленно воспользуется. Всего лишь 42 урока, тем более 50% скидка.
И тем более базисная.
Не удивлен, что его фамилия будет тоже Бабаян. Так замкнется круг.
Да,
Роксана Бабаян, замечательнейшая, была у нас в гостях. Я действительно вот хочу повторить вот это выражение.
Это как замкнуть.
Когда я, как Елена, я скажу, когда я слышу твое имя, у меня всегда возникает чувство нежности и интереса.
Спасибо.
Это писала Елена на эфирный пейджер, и я это только могу подтвердить.
Спасибо.
Счастья, успехов
и
здоровья.
А я говорю об им.
Да-да-да, что?
А я замыкаю круг, вот армяне, русские, я Роксана Бабаян, народная артистка России. Так что вот ответы все на вопросы в этом есть.
Да, целую и до встречи.
Целую, до встречи.
Ман ман парламуш, зарезданым.